Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 89. И в студии ее постоянный ведущий Анатолий Кулаков.
И Игорь Лабутин. Всем привет!
А также у нас есть куча помогаторов. Скоро их список будет длиннее, чем длительность нашего подкаста. Я думаю, как раз сегодня замерим. Большое спасибо, друзья, что вы прибавляетесь, что вы есть и что вы делаете движуху и активность в нашем закрытом чатике. Александр, Сергей, Владислав, Шевченко, Антон, Лазарев, Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ярыгин, Сергей Безенко, Александр Лапердин, Ольга Бондаренко и Дмитрий Сорокин. Всего большое спасибо всем, а также тем, кто помогает нам, но не был сегодня назван. Если вы не знаете, про что я говорю, заходите на наш сайтик на Boosty и посмотрите, как вы можете поддержать любимый подкаст. Так, из хорошего. CFP на .NEXT продолжается. Ждем ваших докладов, ждем ваших заявочек. Там собирается уже отличная аудитория. Даты есть. Это, по-моему, сентябрь, да, начало сентября и Москва. В общем, поэтому уже можно планировать свои выходные, свое лето и подготавливать классные докладики, потому что тем, в принципе, у .NET-а много. Ну, за исключением, наверное, сегодняшней недели, да, потому что как-то неделька выдалась не очень темная.
Да не то, что неделька. Вообще мы же как бы готовимся не только по результатам одной недели, а считай, с прошлого подкаста тем, на самом деле, довольно мало, но, тем не менее, есть что новенькое. Ну, как обычно, специально для нашего подкаста вышел новый превью .NET Aspire.
Я думаю, нам подкаст скоро нужно переименовывать в Aspire.net или что-нибудь в этом духе, потому что он у нас просто хедлайнер всех тем последних много выпусков.
Ну, похоже, действительно, над ним работает много народа и работает активно, ну или, по крайней мере, может быть, немного, но активно, и поэтому действительно по нему есть о чем рассказать. С него тогда, пожалуй, и начнем. Это довольно большое обновление. Как обычно, все это еще превью, поэтому надо понимать, что здесь опять поломали часть API-шек, у части API-шек поменялось поведение. Добавили какие-то новые API-шки. Те API-шки, которые были добавлены в превью третьем, поменяли свой смысл. Короче, обновляйтесь очень аккуратненько. И будьте готовы к тому, что все не то, что там перестанет работать, а даже перестанет собираться.
Разработчики развлекаются как могут.
Ну, как раз превью это позволяет делать, и это прикольно, на самом деле, да. Как мне кажется.
Давно им гринфилда такого не давали, знаешь, когда ты пилишь .NET, там 20 лет уже, легаси, там, платформы, все такое, а тут раз из чистого листа проект. Красота же.
Да, вообще зашибись. Наверное, они очень довольны. И поскольку они были очень довольны, они сделали следующие вещи. Во-первых, как мы помним, Aspire — это штука для там, локальной оркестрации ваших сервисов. И для того, чтобы запускать, например, в том числе какие-нибудь контейнеры, которые у вас могут быть в качестве зависимости, ну, какие-то там базы данных, еще что-нибудь, естественно, вам нужен какой-нибудь рантайм для контейнеров. И до превью 4 это был только Docker, теперь поддержали еще и Podman. Причем .NET Aspire будет автоматически определять, что у вас есть, Podman или Docker. Если оба есть, то будет выбран Docker, но можно через переменное окружение сказать «не-не-не-не, используй Podman». А если докера нет, а Podman есть, то будет использоваться Podman. Так что если вы фанат Podman, то теперь Aspire тоже можно для вас использовать. Вами использоваться может он. Дальше дэшборд. Дэшборд — это штука, которую вы видите, собственно, и, наверное, одна из главных таких вау-частей Aspire. Этот красивый дэшборд со всеми метриками, трейсами и всем остальным. Очень важное изменение, которое произошло в превью 4, это то, что дэшборд теперь можно запускать абсолютно независимо от всего остального Aspire. Он при этом наружу, это просто докер-контейнер, который можно запустить, наружу вытащить два порта, по одному, собственно, будет доступен UI-чик, по-другому будет доступен OpenTelemetry, собственно, этот самый endpoint, куда вам нужно настроить все ваши приложения, чтобы слали метрики, трейсы и все остальное. И все, и ваш дашборд будет показывать, в общем-то, метрики, трейсы, логи, все остальное для вашего внешнего по отношению к Aspire приложения. То есть...
Насколько я понимаю, это был самый частый запрос, который только происходил от сообщества, да? Потом дайте нам отдельный контейнер с прекрасным дашбордом.
Да, ну вроде как дали, все работает, все хорошо, ну не так, давай так. Наверняка что-нибудь не работает, но по крайней мере я видел не один успешный кейс того, что вот да, там пример, все такое. Все работает, кроме того, у Aspire есть отдельный репозиторий, называется .NET/Aspire-Samples. Это примеры приложений всяких разных с .NET Aspire. В частности, там есть теперь пример приложения со стендалон контейнером. В смысле, со стендалон дашбордом, где вы запускаете отдельное приложение, которое никак не связано с Aspire, и оно шлет метрики в отдельный дашборд. Дальше, в дашборде добавили навигацию с клавиатуры. Ну, там понятно, что не абсолютно все полноценно с клавиатурой поддержано, но всякие основные действия с клавиатуры теперь делать можно и там быстренько переключаться между разными видами. И для метрик, если вам хочется, например, посмотреть не только их в графическом виде, но и в табличном виде, то теперь есть этот самый табличный вид. Иногда бывает полезно. А по части работы с базами данных, я уже в прошлый раз рассказывал, как добавляют новые extension методы, чтобы, например, добавить какой-нибудь pgadmin автоматически, то есть там докер-контейнер, к нему сайдкаром еще один докер-контейнер, в котором, собственно, запускается pgadmin. Такую же штуку добавили теперь для MySQL и для Mongo. Соответственно, это Mongo Express и для MySQL, конечно же, PHP MyAdmin. Какая же еще... Так скажем, какой же еще клиент использует для MySQL? Это до сих пор PHP MyAdmin. Кроме того, добавили некоторые новые extension методы, которые выглядят как enrich, дальше название провайдера и dbcontext. То есть вы теперь можете сказать enrich там SQL Server dbcontext, и в этом случае у вас появятся, провайдера-специфичные функции в этом самом dbcontext, он там сможет настраивать специфичные штуки для конкретно этого провайдера. Кроме того, исправили работу миграции Entity Framework, потому что если вы когда-нибудь пробовали, допустим, создавать, запускать и так далее миграции Entity Framework, то для того, чтобы, когда вы запускаете там .NET, EF, Migrate, что-то там, на самом деле запускается как бы по факту ваше приложение, но в некотором специальном режиме. И вот если ваше приложение было построено с помощью .NET Aspire, где у нас всякие сервис Discovery, вот это все, то такой специальный режим работы с миграциями EF Core не работал, потому что не мог найти connection строку к базе данных. Она же через вот эти все сервис Discovery должна находиться, вот это все, но не находилась. Теперь это пофиксили, теперь работает. Можно пользоваться. С контейнерами, если вы работали, вот там как раз поменялось методы немножко, переименовались, какие-то удалились, по-моему, даже. Так что посмотрите внимательно. Команда поняла, кроме того, что бывает такое, что некоторые параметры вашего приложения должны быть кастомизируемы на этапе деплоймента. Ну, такое бывает нужно, чтобы для теста и для прода у вас были разные просто какие-то значения какого-то параметра, просто хотя бы значения. И теперь в конфигурации можно задавать такие параметры, причем они, если вы строите deployment манифест, а я напомню, что Aspire можно просто запустить приложение, а можно запустить вот этот вот Aspire Host в режиме, когда он сгенерит JSON-чик манифеста. И вот когда он генерит JSON-чик манифеста, он вас спросит все нужные параметры, которых ему не хватает из дефолтной конфигурации, а какие значения задать при генерации того или иного манифеста. Дальше. Для улучшения, так скажем, со стороны программерской точки зрения, появилось некоторое количество новых классов и методов. Во-первых, появилась штука под названием Distributed Application Execution Context, который позволяет понять вообще, в каком режиме вы сейчас запускаетесь. Вы сейчас запускаетесь для того, чтобы поднять приложение локально, или для того, чтобы тот самый сгенерить манифест. Возможно, у вас будет по-разному даже логика кода основана на этом. А также в extension методах, раньше был метод только as что-нибудь, а теперь есть методы run as, publish as, ну и остался, соответственно, просто as что-нибудь, которые позволяют как раз-таки менять немножко поведение в конфигурации для разных кейсов паблиша или запуска. Так, что у нас еще? Для контейнеров добавили возможность настраивать всякие свойства, то есть там image tag, например. Разделили то, как бандятся, собственно, папочки и вольюмы. Это разделение несколько разных методов. Для сервисов дефолтное поведение Aspire заключается в том, что если ваш сервис экспозит наружу TCP-порт, то будет автоматически создана прокси, которая, ну, такой, типа, а-ля, как ингресс в Kubernetes, ну, это очень отдаленно это напоминает. Штука, через которую, собственно, проксируется все. И теперь это можно отменить, если вам вдруг по какой-то причине это мешает там для очень специфических кейсов. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ну, там какие-то изменения для ажура, какие-то изменения для вот этого формата манифеста, потому что, чтобы поддержать новые фичи, в Visual Studio добавили возможность паблиша напрямую в ажур, и в статье указано, что там есть некоторое количество known issues, то есть вещей, которые не работают, И поэтому посмотрите внимательно, вдруг там закралась какая-то issue, которая вам будет очень нужна, поэтому тогда подождите немножко, пока ее исправят, последите на GitHub'е. Вот примерно такие нововведения в Preview 4. Я все хочу попробовать стендалон дашборд, и кажется, у меня скоро появится такая возможность. Посмотрим, если попробую, расскажу.
Да, звучит очень привлекательно, да, когда у тебя отдельное приложение, никак не связанное с Aspire, которое, в принципе-то, только для разработки нужно. Вот дашборд вполне хорошенький, отдельно стоящий.
Да, но видишь, он требует, чтобы все слалось через OpenTelemetry. Поэтому там, ну, получается...
Ну, а что у тебя не шлется через OpenTelemetry? По-моему, сейчас и так все шлется.
Ну, логи не шлются через OpenTelemetry, логи в stdout пишутся.
Вот. Ну,
ну, потому что да, да. В контейнерах в среднем так принято, да, и дальше как бы оно там где-то там в кубере вокруг контейнерами всякими сайдкарами собирается. Со всеми, со всех нужных контейнеров и так далее. Ну, в общем, понятно, да.
Ну, опять же, добавишь один маленький синк, как бы одной строчечкой, и он тебе будет писать плюс еще и в OpenTelemetry.
Ну, наверное, наверное. Делов-то. Ну, делов, но все-таки надо сделать, приделаться. Так лень. Надо, чтобы все само работало. Оно же это. Мейджик должно быть. Ну да ладно. Помимо, собственно, Preview 4, связанная новость, это если вы пользуетесь JetBrains Rider, то теперь появился новый плагин для поддержки .NET Aspire. Он делает следующую штуку. Во-первых, у вас в сервисе... Ну, понятно, что для .NET Aspire в райдере тоже доступны нужные шаблоны солюшенов, шаблоны приложений, тут все так же, как в Visual Studio. Также у вас появляется новое окошко в... Ну, это Tool Window, в котором вы можете посмотреть переменное окружение, метрики и... На основе трейсов, насколько я понимаю, трейсы именно вот в формате трейсов, реквестов сейчас посмотреть нельзя, но на основе информации о трейсах строится примерная, ну, они это называют архитектура вашего приложения, да, архитектура некоторого взаимодействия в вашем приложении, то есть показываются какие компоненты, кто куда как шлет, с какой частотой, ну, и в каком количестве были посланы те или иные, по тем или иным линкам какие-то, значит, запросы. Может помочь понять структуру вашего приложения, когда вы... Например, изучаете какое-нибудь новое приложение, которое вам там досталось. Предположение, что в нем, конечно, настроены все трейсы, метрики и все остальное. И второй момент, что в статье описан плагин open source, плюс в статье описаны некоторые, значит, моменты про то, как он работает. То есть все это работает через тот самый оркестратор, control plane, да, distributed control plane, про который мы рассказывали, по-моему, 2 или 3 выпуска назад. Это closed source штука, которая, у которой выглядит как будто бы примерно как Kubernetes-like API-шка, но фактически эта штука, она управляет всеми процессами, запуском, там, контейнерами и всем добром, но если нужно что-то дебажить, то понятно, что она сама дебажить не умеет, для этого нужна IDE, и для того, чтобы она вместе работала с IDE, есть некоторое количество эндпоинтов, которые нужно реализовать, или которые нужно использовать, для того, чтобы с ней общаться. То есть на стороне плагина, ну, точнее, на стороне IDE фактически нужно реализовать 3 эндпоинта, 2 это put и delete для run session, это, соответственно, для получения всяких разных команд от control plane, и есть еще endpoint get run session notify, куда, который периодически, я так понимаю, control plane дергает, и мы туда можем всякие notification засылать. Вот, кроме того, control plane, вы говорите, задаете две переменных окружения специальных, debug session port и debug session token, и оно каким-то волшебным магическим образом, собственно, вы можете из райдера дебажить все, что надо, получая доступ к этому через этот самый control plane. Более детально в статье особо ничего не описано, дальше идет отсылка к исходникам, то есть, ну, они там довольно понятные, можно взять и посмотреть просто, как это сделано. Вот, кроме того, там же можно посмотреть, как перехватываются всякие OpenTelemetry запросы для того, чтобы райдер тоже умел отображать метрики и те самые трейсы. Так что, если хочется посмотреть чуть поглубже, как этот Aspire работает изнутри, вот, можно заглянуть со стороны такого плагинчика.
Ну, отлично, хоть кто-то развивается. Кстати, если ты утверждаешь, что в Aspire там полную мощь идет разработка, и там много людей над ним работают, знаешь, откуда эти люди взялись?
Ну, вероятно, из Microsoft.
Да, не просто из Microsoft, они, наверное, перешли из основного .NET Runtime, из .NET ASP, Entity Framework, в общем, из всех команд, судя по всему. Так воодушевил всех Aspire, что разработчики просто перешли из всех команд к нему, потому что вышел .NET 9 Preview 2, И мне кажется, он еще беднее, чем превью 1, в котором не было просто ничего.
Ну, они как Maui, там, не знаю, working on performance и все.
Ну, вот все по-разному. Например, товарищ Entity Framework, он, как всегда, просто промолчал. Он ничего не выпустил. Вот, а все остальные что-то попытались из себя написать. Давайте посмотрим, что же у них получилось. Кстати, нужно сказать, что наконец-то начали появляться гневные комментарии по поводу нового способа анонсирования вот этой их с GitHub, где каждая статья сама на себя 10 раз ссылается, и нифига не понятно, что же все-таки-то поменялось. В общем, гневные комментарии мы дождались, это хорошо.
Люди, а там, эти комментарии, они в комментах к этим статьям?
Да-да, именно так, поэтому ко всем.
Во-во, понятно, окей.
Типа уже люди кричат, я не пойму, куда смотреть, где изменения-то, что вы нас ссылками кормите на какую-то пургу, давайте чинди уже наконец. Видишь, ни у одного меня складывается впечатление, что я просто половину не нахожу изменений, потому что то, что они выдают, это какие-то крупицы. Ладно, хватит лирики, пойдем посмотрим. Итак, .NET 9 превью 2. Начнем с рантайма. Там парни оптимизируют, и в отличие от Маюя, они как бы реально оптимизируют, то есть там заняты люди делом. Добавили луп оптимизацию, то есть улучшили по сравнению с превью 2, с превью 1, обратно расширили и углубили. Сделали инлайнинг thread local static мемберов. В общем, теперь такие довольно редкие, но, наверное, в нативном коде часто встречается, вот когда ты делаешь thread local static, какое-то поле для того, чтобы обращаться к нему из нескольких потоков и при этом не тратить время на синхронизацию межпоточную. Поэтому такая структура довольно полезная и, наверное, часто встречающаяся все-таки в низкоуровневом коде. Вот теперь она умеет инлайниться, что не может не радовать. Также PGO улучшил работу каста и проверки типов. То есть PGO теперь у нас Profile Guide Optimization, он умеет советовать на основании профиля, умеет предсказывать примерно тип, который будет в том или ином условии, например, в частном пробеге по циклу каких-то непонятных типов или там в тестировании типа. А вот Rugid на основании вот этой оптимизации уже умеет выбирать более быстрый путь каста ваших переменных или там проверки типа у ваших переменных, что там очень сильно сокращает время на тот же самый каст или на ту же самую проверку. Добавилось векторных оптимизаций в ARM64, например, появилась новая имплементация encode-to-utf-8 метода, а также заиспользовались мультирегистр инструкции, так называемые, для загрузки, для сохранения строк и прочего. В общем, такие тоже мелкие улучшения. Так, в общем, рантайм работает, в рантайме там пока все хорошо. Насчет ASP. У ASP по мелочи тоже добавилось, прежде всего там у Blazor какие-то улучшения. Отметить можно добавление в Blazor компонент конструктор инжекшена. Теперь они смогут не только как в property injection свои зависимости из регистрированных сервисов добавлять, но и как белые люди пойдут наконец-то через конструктор, как и положено. Дальше у нас у Blazor это изменения в OpenID и AUF настройках OpenID и AUF. Дело в том, что теперь появилась специальная опция Additional Authorization Parameters, которая позволяет вам настроить то сообщение, которое будет уходить в Identity Server, и сделать это довольно просто через опции, как и положено, настраиваться. И в это сообщение можно добавить различные query параметры. В общем, такое часто необходимо, когда ты взаимодействуешь по OpenID Connect и хочешь послать какую-то дополнительную информацию. Вот. Раньше приходилось подписываться на специальный ивент, цеплять там callback, переопределять хук, в этом хуке записывать новые опции. В общем, было возможно, но не так красиво и элегантно. В общем, здесь такую небольшую рючечку тоже добавили. В HTTP Size добавили поддержку новых флажков, которые называются Enable Kerberos Credential Caching и Capture Credentials. Это, естественно, для HTTP Size. И они позволяют улучшить работу, прооптимизировать работу Windows аутентификации как раз на основе Kerberos. Ну и последний наш любимый мальчик – это .NET Maui, у которого можно выделить одну единственную строчку. Release was focused on quality. То есть парни занимаются надежностью, перформансом и качеством своего продукта уже который год. Без внесения новых фич, я так подозреваю.
Ну, там, кстати, я вот сейчас не помню, для Мауи как раз анонса или еще для... Нет, подожди, это был не Мауи анонс. Или для Мауи анонса был, короче, какой-то комментарий, типа, мол, ну, чуваки, ну вот, давайте вы там это... Может, все-таки пофиксите, что у нас там, не знаю, контролы не ресайзятся. Или, может, там вот пофиксите, что у нас там, типа, экраны не переключаются в андроиде. Ну, типа, такие корные фичи, как бы, UI-фреймворка. Вот. И там такой чувак такой, ну вот, типа, если вы пофиксите вот эти там 5 пунктов, ну, можно будет пользоваться уже там. Это вы решите, по крайней мере, мои проблемы. Потому что сейчас этим пользоваться как-то не очень нельзя. Но они, видимо, над каким-то другим quality работают.
Там ответ хоть какой-то был, там, не пофикси, нет. Mm-hmm. Может, там вообще людей как бы уже нет давно, и там чисто бота релиз клепает по скрипту, да и все.
Да, везде просто это, стандартный readme.txt этот, working on quality, точка.
Да, да, quality, performance, окей, goodbye.
Рандомно выбирает. Над чем в этот превью работали, над quality или над performance?
Ну, в общем, такой довольно бедненький превью. Опять же, никаких ни новых фич, ни новых тулов, ни новых вообще ничего. Как бы один Aspire радует. В общем, больше у .NET пока прогресса никакого.
Ну и ладненько. Обидно, конечно, но посмотрим. Дальше вышло у нас Visual Studio 17.10 превью 2. Тут пока тоже все не очень так, чтобы... Ух! Но в студии не всегда у нас много всяких разных изменений, они во многом внутренние. В данном случае в разделе Productivity у нас один сплошной Copilot. То есть у нас теперь Copilot умеет генерить дескрипшены для pull-реквестов. Copilot умеет делать такую штуку, как если вы бродите по истории коммитов, то можно ткнуть в коммит, сказать «объясни», и он типа посмотрит в ченджи и попытается объяснить, что же там было на самом деле сделано. Ну, вдруг там это... в описании коммита написано, там, не знаю, фикс-баг. А он теперь сможет, как бы, за вас посмотреть код и, так сказать, суммировать, что же было реально сделано.
Слушай, ну вот действительно, все вот эти описания коммитам, документация, это же прошлый век все. Зачем тебе вот эта документация, описание коммитам нужны, когда ты можешь каждый раз ее сгенерировать, например, на лету? Вот есть коммит, навел курсор, он тебе сгенерировал по этому коммиту то, что там внутри, и все.
Это же надо на каждый наводить, когда ты смотришь все-таки в историю. Полезно видеть прям вот такую сплошняком историю, когда ты быстро можешь проглядеть глазами там десяток.
Ну, опять же, при генерии, ну, один раз проиндексировал, тебе всю историю и показывает.
Вот это все, короче, не знаю.
Зато надежно. У тебя никогда не будет ситуации, когда разработчик забыл написать комментарий или написал не тот комментарий, а ChatGPT не обманет.
Ну, ChatGPT, конечно, сгенерит, да. Но мне кажется, я боюсь, что он может упустить, так сказать, или не понять бизнес-задумку этого изменения. То есть он технически-то, конечно, скажет, тут поменяли, тут добавили фабрику, тут вот заинжектили новые поля, значит, а здесь это. Теперь мы там, не знаю, в endpoint. Ну ладно, в endpoint добавили поле, это еще хоть как-то к бизнесу может относиться. А в комменте я все-таки могу написать там, типа, ну там, не знаю, разработали фичу экспорта чего-нибудь. Ну, именно бизнес-терминов.
Слишком хорошо мнение о разработчиках, тем более о их большинстве, о массе, как бы. Если, ну, мы берем массу,
может,
то...
Может быть. Короче, ладно. Дальше. Если вы работаете с pull-реквестами на GitHub либо в Azure DevOps, в Visual Studio теперь можно прямо комменты посылать к ним и работать с ними. Я так понимаю, там резолвить вот это все. А также в раздел Productivity отнесли новые варианты форматирования текста в Visual Studio. Вы когда настраиваете фонты для разных кусочков, ну там для комментариев, не знаю, для ключевых слов, теперь можно, например, сделать ключевые слова подчеркнутыми или перечеркнутыми, или комменты этим курсивом. Короче, теперь можно у фонтов, кроме раньше доступен был только либо Normal, либо Bold. А теперь можно и подчеркнуть, и италиком, и перечеркнуть. Это прям Productivity.
Пропустил в Productivity в студии. Лигатуры-то поддержали у фонтов?
Я не видел этого нигде в анонсах, но я не пользуюсь ими, поэтому не знаю.
Угу. Интересно, интересно.
Может быть и да, может быть и нет, не знаю, короче. Но я даже в Writer ими не пользуюсь, поэтому я как-то не люблю. Так, довольно важные изменения. У нас даже про это есть отдельная статейка, что WinForms редактор теперь у нас, дизайнер в смысле, он теперь out of process. Студия еще немножко похудеет. Там есть для этого обоснование. Поясню, почему попозже. Для SQL Server Developer Tools поддержали ARM64. Для поддержки новых, даже не новых экстеншенов. Я когда рассказывал, что теперь можно в VS-конфиг файлике указать нужные вам экстеншены, и студия, открывая solution и увидя этот VS-конфиг файлик, автоматически их подхватит и предложит заинсталить. Ну, например, если вам нужно при работе с определенным solution иметь какие-то определенные экстеншены поставленные. Так вот, теперь можно этот файлик как бы сгенерить, заэкспортировав установленные экстеншены. Как-то так. Не пробовал, не знаю, но написано вот ровно так это можно сделать. И в плане дебагинга и диагностики появились в профайлере визуализации для метрик с типом updown и observable counter, а также для garbage collection событий появилась вкладочка, точнее раздел под названием GC Insights, где он будет пытаться, так сказать, пояснить вам, почему сработал тот или иной garbage collection. Это, в принципе, все есть в ивентах, это все можно было посмотреть в перфью раньше, но вот теперь это все в Visual Studio есть. И, собственно, продолжая про Visual Studio, это про WinForms, дизайнер. С WinForms дизайнером есть очень забавная штука. Смотрите, студия стала 64-битной у нас сейчас. И поэтому WinForms дизайнер, ну, ожидаемо, естественно, тоже стал 64-битным. И это, как ни странно, проблема, потому что довольно много legacy компонент, они что? Правильно, 32-битные. Поэтому, если как там условный ReSharper пытался держать часть своих компонентов снаружи студии ради того, чтобы держать их 64-битными, то WinForms дизайнер держит out of process свой редактор, чтобы он был 32-битным.
Вова, такого я еще не слышал, это хорошо, да.
Вот, потому что, ну, потому что действительно есть довольно много старого софта, который использует какие-нибудь legacy компоненты, которые работают только на 32-битных штуках. Вот, поэтому теперь при открытии solution, в котором есть, соответственно, компоненты, по которым Visual Studio понимает, что кажется, что она, что нужно будет здесь 32-битное что-то, она автоматически предложит теперь открыть это все в Out of Process дизайнере, и надо понимать, что в студии эти два дизайнера будут сосуществовать. То есть будет и In Process дизайнер, он более полнофункциональный, но будет и Out of Process дизайнер, который конкретно для 32-битных компонент будет использоваться. Вот, он не настолько прям крутой-крутой, как был, допустим, какая у нас студия была 32-битная последней?
20... Да я что-то не помню уже.
Ну, наверное, она была тоже 22-й, вероятно, но какая-нибудь там 15. Что-нибудь, да, они же там это давно уже 22-е. Вот, ну, короче, если вам нужно прям вот полнофункциональный редактор для 32-битных компонент, пользуйтесь какой-нибудь условно старой студией 32-битной, потому что там он будет более фича-комплит, так скажем. Здесь они прямо говорят, что если у вас есть какой-нибудь там, они это называют highly customized control designer, то есть всякие кастомные дизайн-тайм штуки, то они могут быть не поддержаны, они будут стараться работать над тем, чтобы поддержать как можно больше, но они прямо говорят, что не будет то, что они называют feature parity с in-process дизайнером, но как бы если есть большой запрос от кастомеров, будут добавлять. Поэтому если вы... Если вас работа с 32-битными компонентами останавливала от переезда на новую 64-битную студию, то в принципе это сейчас шанс попробовать, открыть, посмотреть в превью студии и понять, работают ли ваши 32-битные компоненты или нет. Если работают, кажется, это хороший кейс переезда на новую студию, потому что, ну, новая студия приятнее развивается и все дела. Вот. Если же выяснится, что ваши компоненты по какой-то причине 32-битные не могут быть отредактированы в этом новом Out of Process дизайнере, напишите в Microsoft, может быть, они что-то допилят и починят, потому что WinForms команда, кстати, в отличие от MAUI, вполне себе активно работает. Видишь, слушай, надо же выпилили целый дизайнер наружу.
Да-да-да, вынести как бы целый процесс и все так настроить там между студией и общением. В общем, точно WinForms развивается намного сильнее, чем MAUI.
Ну, это же прекрасно.
А, слушай, лигатуры, да, студия поддерживает давно, я посмотрел, естественно, для нее надо поставить какой-нибудь фирокод или другой шрифт, поддерживающий лигатуры. Я давно жду лигатур в стандартном консоле с шрифте, вот чего мне не хватает, я понял. Студия тут, конечно же, ни при чем, я уже этот, я жду, конечно, от Microsoft, когда он в консоле добавит.
А, и они развивают консоле? Мне кажется, что они вот как его один раз сделали, так его и не трогают с тех пор.
Ну, как развивают, да, ну, потому что буквы новые в мире не появлялись, как бы, какой смысл его развивать?
Ну, не знаю, наверное, перерисовать, наверное, нет, там, но... красивенького добавить.
Да, он идеальный, вообще, мой самый любимый шрифт.
Ну, я вот тоже на консоли сижу, неплохо, конечно. Ну, поскольку мне лигатуры не нужны, я как-то с ними пробовал один раз, два раза. Ну, в смысле, там, типа, недельку посидеть. И что-то я не проникся лигатурами, я вот не понимаю этих красивых там больше либо равно. Не знаю, глаз не цепляется за них.
Ну, я тоже не привык и не пользуюсь. Ну, хотелось бы, чтобы были, но... Надо, чисто, чтобы ты пользовался, чтобы возможность такая была.
А, да, то есть надо понимать, что если что, я могу включить. Ну, окей.
Да-да-да, что с самого плохого, как бы, когда ты женат, да? Не то, что у тебя нет много женщин, а в том, что у тебя нет возможности иметь много женщин. Так и здесь.
Ну, в общем, ладно, да. Посмотрим, может, когда-нибудь Microsoft тоже, так же, как и JetBrains, еще один какой-нибудь шрифт сделает, и там уже будут лигатуры наконец-таки.
Да не надо еще один, лучше пусть это доделают. Еще один они сделали, у них же отдельный шрифт есть для Windows терминала своего. Там отдельный шрифт, там отдельные лигатуры, даже с поддержкой анимированных эмоджи всех цветов кожи. В общем, там
вот
туда напихали всего подряд.
Для
не
кода.
Хочу я. Он мне не нравится, я хочу, хочу консолос.
Со смайликами вот этим всем там.
Я с Courier New переходил очень долго, знаешь, когда вот еще был в этих первых, ну, в ранних студиях, там еще самый первый это Courier New.
Ну да,
гениальный шрифт, в общем. Да. Вот с него я долго переходил на консолос. Теперь наконец-то свыкся с консолосом. А ты мне еще предлагаешь какую-то хипстерскую хрень. Не, мы на старом, на своем.
Ладно. Вернемся к вопросу через пару лет.
Да, да, да. Отвлечемся от этих микрософтовских унылых фреймворков. Хочется притащить новый инструментик. Называется Husky.net. Это инструмент, который позволяет вам работать с хуками вашего гита. То есть, наверняка вы знаете, что у вас у всех есть гит. Без этого сейчас уже совсем никуда. Вот. И у гита есть хуки. То есть, это так называемые триггеры, по которым происходят какие-то действия. Например, можно отвалидировать то, что вы пытаетесь сейчас закоммитить в репозиторий, или там запустить форматирование, или, в общем, все, чем ограничена ваша фантазия, в общем, но связано при этом с гитом. И для примера у гита есть 4 типа хуков. Во-первых, это client-side хук, который ориентирован на коммиты. Это тот хук, который запускается во время git commit. Вот эти группы даже хуков, которые запускаются, когда вы набираете команду git commit или жмакаете кнопочку commit, там, в зависимости от того, каким git клиентом вы пользуетесь. И этот хук срабатывает у вас локально на компьютере. То есть это происходит еще до того, как какие-то изменения попадут на сервер, на ваш сервер контроля версий. Также есть клиентский хук, который срабатывает на e-mail. В общем, если кто не знал, изначально Git разрабатывался так, чтобы забирать из e-mail'ов дифы и накатывать их на ваш исходный код. Но этим пользуется, по-моему, кроме Linux уже никто, наверное. Ну, в каких-то красноглазых мирах Linux, наверное, этим пользуется. Ладно. В нормальной среде, мне кажется, я не видел ни разу живого человека, который пользуется e-mail'ами для того, чтобы поддерживать актуальность своего Git-репозитория. Также на клиенте у нас есть гук, у нас есть хуки, которые связаны не с коммитами, а с чем-то другим. Например, когда вы делаете ребейс, вы тоже можете повесить на это какой-то триггер и перехватить ребейс и с ним чего-то сделать. И еще один интересный тип хуков есть, это сервер-сайд хуки. То есть это тот хук, который, например, срабатывает после того, как вы закоммитили это все, ушло на сервер, и там запускается специальный хук, который позволяет вам, например, зареджектить этот коммит, который вы пытаетесь залить. Например, на сервере запустить какую-то проверку и сказать, нет, здесь там вы ввели плохой комментарий, ChatGPT умеет лучше. Заберите свой коммит обратно и больше его не присылайте в таком виде. В общем, это тоже можно сделать с помощью хука. Нам интересны больше client-side хуки. Давайте рассмотрим именно их. И, наверное, на коммиты. Потому что самый частый случай, самые популярные хуки – это как раз на коммиты. Здесь можно выделить 4 хука. Это pre-commit хук, который, соответственно, вызывается до коммита. И вы можете там чего-нибудь сделать, что-нибудь проверить. Дальше prepare commit message. Это хук, который формирует дефолтное сообщение о том, какой месседж прикрепится к вашему коммиту. Да? Вот как раз, наверное, идеальное место для того, чтобы сюда засунуть чат GPT, который проанализирует ваши файлики и выдаст вам дефолтный месседж уже какой-то актуальный и красивый. Дальше у нас есть commit message. Это случается уже после того, как юзер ввел свой commit message, что он там одобрил. То есть вы можете перехватить то, что ввел пользователь, и каким-то образом, например, проверить, ввел ли он что-то, кроме слова fix, или не ввел, или, может быть, там добавить какую-то дополнительную информацию. И есть post-commit. Это хук, который происходит уже, когда коммит успешно произошел, все хорошо, все остальные триггеры проверили, в общем, все зафиксировалось. Обычно такой хук вешают какие-нибудь нотификации. То есть отправить e-mail, что мы закоммитили новую версию, или перезапустить билд, или еще какую-нибудь глупость сделать. Вот, что же такое Husky.net? Husky.net – это инструмент, который позволяет вам удобно подцеплять новые триггеры на эти хуки и писать пайплайны. Давайте подробнее рассмотрим, как он работает. Прежде всего, его нужно установить. Делается это стандартной командой .NET Tool Install Husky, и он устанавливается как обычный Global Tool в вашей репозитории или на ваш компьютер, как, смотря какие параметры вы укажете. Дальше вам необходимо научить Husky работать с вашим приложением. Для этого есть команда Husky Install. В этот момент он создает себе в руте специальную папочку, которая называется .husky, и в этой папочке он начинает складывать свои конфигурации. То есть все триггеры, как они настроены, что они могут вызывать и так далее. Например, с помощью команды точно так же husky add precommit и через -c задав команду, вы можете просто-напросто команду повесить на какой-то precommit hook. В этот момент создастся в директории .husky создастся файлик precommit, и там полностью будет скрипт того экшена, который вам нужно выполнить. Например, если вы откроете этот скрипт precommit hook и запишете в этот скрипт там три магические строчки .NET build, .NET format и .NET test, то на каждый commit в вашем гите будут запускаться эти команды. То есть у вас проверится, что проект билдится, у вас проверится, что проект отформатирован со всеми стандартами, и у вас запустятся тесты, и проверится, что все тесты проходят. Если хоть одна из этих команд зафейлится, у вас коммит отменится. Таким образом можно себя защитить, чтобы в репозиторий не заливали всякую чушь. Вот. Но здесь есть небольшие тонкости. Ну, например, .NET формат по умолчанию, если ее задать без каких-либо параметров, она модифицирует файлы. То есть, если у вас файл не соответствует каким-то вашим настройкам, которые заданы, там, допустим, в editor-конфиге, скобочку кто-то не на той строчечке оставил, .NET формат вам эту скобочку перенесет, отформатирует файлик правильно, и, казалось бы, все хорошо. Но сделает она это уже после того, как сформирован тот пакет файлов, тот пакет изменений, который сейчас будет коммититься. То есть, по сути, то, что она отформатирует, оно не войдет в этот пакет коммита. То есть вы закоммитите старую версию, а файлики, которые .NET формат починил, они останутся у вас лежать незакоммиченными. Казалось бы, это легко можно исправить, вызвав после .NET формата команду, которая называется git-add, которая просто добавит все, что сделал .NET формат, добавит к текущему коммиту и только после этого закоммитит. Но здесь не все так просто, потому что git-add добавляет вам абсолютно все файлы, а вы иногда хотите коммитить не все, а только какие-то пачку изменений. Поэтому лучше всего как раз использовать git формат со специальной опцией, которая называется Verify No Changes. Эта опция не модифицирует файлы, она лишь проверяет их, что они соответствуют тем договоренностям, которые установлены в этом репозитории. И если вдруг какие-то файлы не соответствуют договоренности, она, соответственно, тоже блочит коммит и отменяет операцию коммита, при этом рассказывая вам, что ей не понравилось и как это все надо исправить. Ну, исправить довольно легко, просто запустите git формат без всяких опций, и она вам все сама исправит в большинстве своем. Вот, это все просто хуки, пользоваться ими в таком виде можно, но есть более полезные свойства, это pipeline, который также поддерживает Husky. Pipeline – это просто-напросто описание шагов или параметров этих шагов, в общем, описание команд, которые будут происходить на тех же самых хуках, на тех же самых триггерах. Для этого вам достаточно в папке с конфигурацией .husky создать файлик, который называется taskrunner.json, и в стандартном формате, может быть, вы его видели в Visual Studio Code, описать таски, которые должны происходить. Например, таску можно дать имя, но самое интересное – это команда, которую нужно запустить, и аргументы, которые будут передаваться в эту команду. Там еще дополнительные там, всякие мелкие настройки. После того, как вы эти таски описали, вы их можете вызывать непосредственно из командной строки с помощью команд husky run, указав имя таска, или husky run group, указать, например, имя группы, и запустить при этом несколько тасков. В общем, это все мелочи. Самое главное интересное, что Husky, естественно, поддерживает запуск триггеров, которые написаны на .NET. Она поддерживает C-Sharp скрипты файлы, CSX файлы, так называемые. Все очень просто. Вы, опять же, можете запустить напрямую через Husky exec, передав ей скрипт, который вы хотите запустить, или же добавив его в вышеописанный пайплайн, То есть с помощью таска точно так же описав exec, описав файлик, в котором написан C-sharp код, который нужно запустить, и на каждый хук, там, или в зависимости на какой вы, на каждый коммит, или на каждый, или на тот хук, который вы подписались, у вас будет вызываться ваш C-sharp скрипт файл. Ему, естественно, вы можете передать аргументы. В аргументах, например, можно передать тот же commit message, который ввел пользователь, или те файлы, которые у нас сейчас застейджены, например, чтобы не сканировать все файлы, а только те, которые, например, пользователь изменил. В общем, это все можно передать параметрами, и скрипт с помощью стандартной переменной args, соответственно, может все это считать, проанализировать, запустить какие-то действия и принять решение, позволять коммиту дальше происходить или сообщению к коммиту дальше цепляться, или все это откатить с какой-нибудь ошибкой. Если вы захотите закоммитить ваш коммит и ваши сообщения, и при этом хотите пропустить все вот эти верифаи, все проверки, все хуки, все триггеры почему-то, вы так можете сделать. Для этого достаточно к команде git commit добавить аргумент noVerify, и он скипнет абсолютно все, что там написано. Вот такая хорошая инструментик, еще раз, поддерживает C-Sharp скрипты, является кроссплатформенной, поэтому вы не можете писать хуки не как обычно пишут гит-хуки на баше, да, их обычно там пишут, или на каком-нибудь WinKMD, но только под виндой, или еще что-нибудь. Так как у нас есть .NET, мы как белые люди можем писать это кроссплатформенно на C-Sharp, поэтому поддерживается и macOS, и Linux, и Windows, естественно, и скрипты, соответственно, будут, если вы напишете на C-Sharp, будут поддерживаться абсолютно везде. Поддерживаются всякие переменные окружения, которые там переменные гита, переменные, которые пользователь может сам вводить, и прочее-прочее. В общем, гибкость тут абсолютно беспредельная. Поэтому если вам нужны client-side хуки с хорошим пайплайном, с нормальной поддержкой, с приличным языком, то вот Husky Sharp довольно интересный инструмент, можно на него смело посмотреть.
Интересно, если я добавил эту штуку, это же client-side, да, то есть по факту тот, кто склонирует, если я при этом склонирую репозиторий, то я же хуки не получу.
Эти хуки заливаются в папочку .husky и заливаются на сервер, то есть кто их склонирует, по сути, client-side хуки получит. Естественно, может пойти у себя их локально удалить.
Да.
Причем от этого никто не застрахован. Для этого уже есть сервер-сайт хуки.
Да, вот, я как раз про то, что то есть те никто, тебе, во-первых, того, что ты склонировал папочку .husky, ты не получил тул, как я понимаю. То есть тебе .NET Tool install все равно надо сказать локально.
Ну, .NET Tool install, если вы используете его не глобальный, а локальный, он тебе создает в репозитории манифест. .NET Tool манифест какой-то там. И в этом манифесте прописано, какие тулы используется данный репозиторий. Поэтому, если ты его склонируешь, ты получишь вот этот манифест вместе с клоном репозитория. И поэтому .NET Tool догадается, что ты какой-то тул используешь. Скорее всего, он его даже сам скачает.
Ну, вот вопрос, кто его триггернет, чтобы скачать? Хотя, если...
Все команды там у тебя запускаются с помощью гита. Ну, то есть, прежде всего, гит-хук запускается самим гитом.
Это
когда
понятно.
Ты его дергаешь. И вот сам гит, он уже будет запускать у тебя .NET Husky. А .NET Husky проверит, что такой инструмент зарегистрирован в манифесте, но не установлен. И в этот момент его скачает.
Ух ты какой. Хитрый.
Хитрый, да. Я, кстати, не видел упоминаний насчет серверного хука, но теоретически ничего не мешает на Husky написать и серверный хук. Странно, что в документации не упомянули. Может, почему-то
я его думаю, что тут будет уже вопрос интеграции, ну, где ваш сервер гита крутится, да, и, ну, хотя, в принципе, это command line, какая разница.
Опять же, да, если это кроссплатформенный command line, ему все равно где он крутится. Поэтому, мне кажется, вот как раз довольно он туда хорошо вписывается. Может, просто посчитали, что это само собой разумеющееся.
Ну, либо такая редкость, что кто-то .NET потащит на сервер гита.
Не, ну, хорошая тема, допустим, если вы не хотите нагружать ваш сервер, у вас там сервер очень нагруженный, и вы хотите нагрузку, например, по компилу, по тестированию, по форматированию оставить на машинах разработчиков. Ну, пожалуйста, заводите хук, машины разработчиков напрягаются, но зато сервер шикардос.
Ну, и опять же, на сервере, ну, валидировать-то, ну, хотя да, валидировать, типа, реджектить коммиты прямо с сервера. Ну, тратить время. .NET формат много-то не кушает. Хотя, смотря кодовая база какая.
Да, ты представляешь, там у тебя кодовые базы, там 500 проектов и все такое. .NET формат там будет кушать ого-го, миллионы минут. Но, опять же, если у тебя стоит клиентский хук, то очень маленькая вероятность, что на сервере что-то произойдет. То есть тебе там намного меньше надо ресурсов тратить, так как уже все файлы будут отформатированы хорошо, все тесты, скорее всего, и так пройдут. Ну, то есть там больше такая предсказуемость появляется. Ну, или как бы договориться с разработчиками, они вроде тоже люди, должны понимать, что не надо удалять локальные хуки. Это благо.
Угу. Ну да, логично. Ладненько, сегодня действительно у нас новостей мало, поэтому мы перейдем к разделу «Кратко о разном». И тут у нас тоже не так много новостей или ссылочек, которые попались на глаза. Во-первых, попалась на глаза issue, ну, точнее, даже не issue, это в разделе discussions проекта Avalonia сообщение о том, что они таки покидают .NET Foundation. Не знаю, кто там остался еще, помимо майкрософтовских проектов, но потихонечку оттуда как-то все плюс-минус покидают.
Там, мы обсуждали Аку, по-моему, да? Кого там еще можно вспомнить?
Ака была...
Уна, по-моему, тоже оттуда ушла.
Да-да-да, и вот эти тоже. И там довольно такое обстоятельно написанная статья, ну, точнее, объяснение, что они ждали, что они получили, почему ушли, что все это значит, там, ну, там, типа, что поменяется для пользователей, там, ну, кратко, в общем, ничего, понятное дело.
Так но... погоди, а почему ушли-то, самое главное? Что случилось-то?
Ушли, потому что...
Нормально же сидели, ну...
Ушли, потому что это абсолютно бесполезный мембершип. То есть, когда они туда входили, было плюс-минус понятно из манифеста .NET Foundation, что, скорее всего, условно, там каких-то инвестиций, да, денег, грубо говоря, ждать не приходится, но вроде бы были какие-то намеки, обещания про то, что, возможно, с Foundation будет попроще пушить свой проект, ну, там, не знаю, какую-нибудь там помощь в продвижении, да, какую-нибудь там, не знаю, документация, еще что-нибудь в таком духе, но в итоге не получили ничего, то есть от того, что у них есть там шильдик, что они состоят в .NET Foundation, они не получают ничего. А поэтому, а зачем тогда?
Так, ладно, а теряли-то они тогда что? Ну, если ничего не получали, ничего не теряли, ну пусть идет ровненько.
С терянием там такая штука, что там немножко, насколько я помню, опять же, из как раз-таки вот уходов там Уны и других, были какие-то же непонятки с тем, где там code ownership. Если ты в .NET Foundation, ты обязан использовать микрософтовский этот не сертификат, как он? Короче, этот агримент, когда ты контрибьютишь в репозиторий, ты должен именно подписываться, он должен подписываться у бота Microsoft, вот это все. Короче, там, наверное, ты теряешь от того, что ты сидишь в Foundation, да, ты теряешь некоторую, ну, так сказать, единоличную власть над проектом, давай так скажем.
Такую вот. Независимость, да?
Ну, такую типа, да, независимость. Типа, то есть она может... вроде в мелочах, она вроде техническая независимость. Но ты, может, помнишь историю, да, когда там типа это под видом бота, который там как раз вот эти вот контрибьюшены, да, апрувил, они там типа это часть репозиториев к себе в организацию перевели, что-то было какое-то такое года полтора-два назад, мне кажется.
Да-да, там какой-то чувак, по-моему, коммиты начал делать в те репозитории, в которых там не имел права делать, что-то такое там.
Ну, это вообще было. Да, в общем, в таком духе. Поэтому, в общем, ну, ушли и ушли. Как бы, ну и ладно. Вот. Вторая статья уже более техническая. Я ее на самом деле хотел сначала взять как основную статью в выпуск, но прочитав, понял, что я не готов это рассказывать. Статья от Кристоф Назаре. Это один из наших любимых, так сказать, копателей в дебрях .NET и не только .NET. Они сейчас с Конрадом Кокосом и Кевином Госсом, еще двумя любителями копания в недрах .NET, работают над вторым изданием книжки Конрада про .NET Memory Management. И в частности разбираются, что же там наворотили в Garbage Collector. Наворотили там довольно много всего. И в частности... В этой конкретно статье Кристоф рассказывает про то, как внутри устроена некоторая информация о статистике, которую собирает Garbage Collector, и как ее можно вытащить наружу. Там довольно много всякого разного C++-ного, ну не то что прям кода-кода, но там всякие примеры кусочков структур на C++, того, как это все эмитится в ивенты, как это все можно затягивать из .NET, ну и в результате он написал некую .NET-ную тузу, которая, если вам интересно, как работает Garbage Collector, возможно, вам будет интересно либо посмотреть, как она устроена, либо даже просто, ну, поиспользовать как тулзу, позапускать на ваших .NET-ных проектах, посмотреть, какие события она будет вам эмитить. Вот. Так что, если интересуетесь Garbage Collector, посмотрите в эту статью, там довольно интересно.
Слушай, надо у Кокоса спросить, он Майони не приглашал в соавторы? А там у них такая вечеринка пошла.
Ну, можно будет спросить, по-моему, нет, по-моему, он, ну, она у него там типа редактор-ревьюер, но не соавтор.
Ну ладно, ну мне кажется, если бы ее добавили прямо на книжку, было бы еще интереснее, еще бы интереснее второе издание смотрелось.
Ну, возможно, возможно. Может, ну, знаешь, там как бы Гос, Назара и какого-то тоже не самая плохая компания.
Да-да-да, согласен, там как бы уже второго тома надо, не пришлось бы нам ждать. Она и так, книжечка была немаленькая, мы там над переводом пыхтели довольно долго.
Ну вот.
А если еще эти двое прибавятся?
Скоро боюсь пыхтеть на следующем, если буду переводить.
Да-да-да-да. Так, я хочу вам рассказать тоже интересное, у меня толза валялась давно, ну как, не так уж давно, когда у нас появился атрибут специальный про, как же он назывался, Unsafe Accessor атрибут. Сначала. Хочу вам рассказать про прекрасную тулзу, которая называется Private Proxy. Private Proxy – это специальный инструмент, который основан на source-генераторах, который генерит вам строго типизированную обертку, строго типизированный класс, дающий доступ ко всяким приватным полям, то есть пропертям, методам, конструкторам, короче, ко всем приватным мемберам какого-то другого класса. Это стало возможным благодаря введению, недавно мы про него тоже рассказывали, такого атрибута, как Unsafe Accessor. В общем, если интересно, послушайте, прикольный атрибут, вкратце. Unsafe Accessor позволяет вам на уровне, по-моему, даже самого рантайма доступиться как раз к приватным свойствам, мемберам и так далее без накладных расходов. То есть без там преобразования в строку, без рефлекшена, без инвоков, еще какой-то чудо-магии. Вот просто дается вызов на функцию, и она вызывается. То есть это самый максимальный, самый быстрый, самый правильный путь, как вызываются абсолютно все методы публичные. В общем, вот этот атрибут просто творит чудо. А данная библиотека просто-напросто помогает вам сгенерить с помощью source-генератора такой враппер, такую обертку, которая позволяет вам к любым приватным полям любого класса давать вот такой вот доступ. Строго типизировано, поддерживается абсолютно все, что можно, статики, филды, property, методы, все что угодно. High performance, strongly typed, private accessor, короче, все как положено. Хорошая библиотечка, ее позиционируют как библиотеку для тестов, то есть вы, чтобы, например, в тестах могли тестировать свои приватные методы или приватные поля. Опять же, опустим, насколько это хорошо или плохо. Может быть, некоторым людям иногда это надо. Но авторы говорят, как бы библиотечка очень хорошая, типа никаких зависимостей в рантаймах она не оставляет, так как все написано на source-генераторах и никаких дополнительных магий не применяется. То ее можно тащить и ваш основной функциональность, если вы почему-то этого хотите. В общем, пожалуйста, пробуйте, смотрите, любуйтесь, может пригодится.
Прекрасно. Ну и на этом мы будем завершать наш супер короткий выпуск. Это, наверное, наш рекорд в плане длины выпуска. Мы уложились в час.
Экспериментальный. Можем назвать его экспериментальный выпуск. Мы уже экспериментировали с самым длинным, а это теперь будет самый короткий.
Да, пока это будет самый короткий. Ну, может быть, за исключением какого-нибудь первого пилота. Я не помню, короче. Были у нас выпуски, короче, часа, по-моему, не было. А вот мы, тем не менее, успели посмотреть на Aspire Preview 4, .NET 9 Preview 2, Visual Studio 17.10 Preview 2, узнали, куда движется WinForm в дизайнер в 64-битном мире, и посмотрели на pre-commit хуки с библиотечкой, ну или с тулом, точнее, да, Husky.NET. Примерно так. На этом, наверное, на сегодня все. Мы будем очень ждать, что за ближайшие пару недель что-нибудь интересное произойдет в мире .NET, и мы про это обязательно вам расскажем. Ну или придется что-нибудь искать.
Или придется уже наконец самим писать, да?
А, ну можно так, конечно.
Хватит читать, давай создавать контент. А вы напишите заодно нам на ютубчике там или в комментариях, где вы до нас затянетесь, напишите, насколько вам нравятся такие мелкие выпуски. Может, действительно зря мы там по 2 часа сидим, и часовые выпуски намного интереснее, а может, даже еще меньше захочется. Вообще, пишите нам много всего интересного, особенно если вы наткнулись на какую-то хорошую статью или инструмент. У нас есть почта, у нас есть комменты, мы всегда читаем, всегда всем отвечаем. Поэтому шары, репосты, комменты, лайки, звездочки, сердечки, что там у вас еще есть, все присылайте, мы все любим.
Да, если есть идеи тем, например, тоже закидывайте, потому что статьи статьями, новости новостями, но в принципе мы иногда, как вот в прошлые разы там про всякие REST API и прочее, обозреваем какие-то более фундаментальные темы, тоже можем посмотреть в эту сторону, если что-то очень интересное найдется.
Ну да, и кому показалось мало, у нас есть предыдущие 88 выпусков, наверняка вы не все из них слушали, там многие темы вечные, некоторые не устаревают со временем, в общем, тоже вполне можно послушать.
Да, а на этом все, всем пока.
До новых встреч, счастливо.